слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалия», Сергей Макрушин. У микрофона напомню, что нас можно слышать круглосуточно на частоте 105,9 FM. Круглосуточно нас можно слышать на сайте «Крым Реалия». Также нас можно увидеть на сайте «Крым Реалия». Вы обнаружите архив наших радиопрограмм, в том числе и в видеоформате. Я также напомню, что крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут дозвониться нам по номеру 044-490-3118.
Тема дня.
Тема дня. Ближайшие полчаса у нас будет Керченский мост. Поговорим о том, когда он может быть введен в эксплуатацию, чем может закончиться расследование прокуратуры Нидерландов об участии 7 местных компаний в строительстве Керченского моста в аннексированном Крыму в обход европейских санкций. Могла ли Россия построить Керченский мост без использования европейских технологий? Все это мы обсудим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
От штрафов не убегут. Украина не только следит за компаниями, которые участвуют в строительстве моста через Керченский пролив, но и намерена передавать информацию о них европейским партнерам. Об этом в комментарии «Крым Реалии» рассказал министр инфраструктуры Украины Владимир Амелян.
Мы стажуємо всі підрядні організації, які працюють на Керченському об'єкті, і інформуємо також інші держави, які є союзниками, партнерами України щодо включення їх до чорних списків. Щодо самої техніки, тут же питання інше. Якщо це були прямі контракти, безумовно, ми реагуємо. Якщо це десь були якісь, знаєте, закупівлі з третіх, четвертих рук, тут реагувати важко, бо це не прямий контакт з компанією-виробником.
Вопреки предупреждениям из Киева, международным санкциям, некоторые зарубежные компании не отказываются от ведения бизнеса на территории аннексированного полуострова. Так, прокуратура Нидерландов начала расследование в отношении двух строительных компаний – Demotec Equipment и Billiard Hydraulic. Их подозревают в участии в строительстве Керченского моста. Речь идет о поставке дизельного молота и необходимых для его работы деталей. Известно, что перед поставкой оборудования работники голландских предприятий ездили в Россию. Однако в компаниях настаивают. Визит действительно был, но на территорию аннексированного Крыма их сотрудники не заезжали. В конце 2014 года Евросоюз наложил на Россию санкции. С тех пор европейские, базирующиеся в Европе компании, не могут приобретать собственность на полуострове, а также финансировать крымские компании и сотрудничать с ними. Нарушителям санкционного режима грозит штраф в размере более 800 тысяч евро, а руководителям таких предприятий грозят штрафы на сумму до 82 тысяч евро и даже лишение свободы на срок до 6 лет. О намерении построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма в марте 2014-го. Открыть движение по мосту обещали в 2018 году, а сдать его в эксплуатацию летом 2019-го.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. С нами на связи Георгий Росновский, инженер-мостостроитель, главный инженер проекта компании «Союз Транспроект». Георгий Аркадьевич, здравствуйте. Итак, давайте поговорим о вероятном использовании западных технологий при строительстве моста через Керченский пролив, потому что пресс-служба моста говорит о том, что западные технологии использованы не были, но тем не менее нидерландская прокуратура ведет расследование, голландские журналисты опубликовали материалы об участии, о поставке продукции голландских производителей, да, техники голландских производителей на строительство Керченского моста. Итак, можно ли построить такое сооружение в Керченском проливе без западных технологий?
Я считаю, что можно, если достаточно своих возможностей для этого. У меня нет достаточной информации, что там конкретно делается. Я лишь только знаю, что делают не в том месте, не так, как надо. Вот. И так далее, что я этого не знаю. В любом случае, что у них достаточно своих возможностей.
Продолжаем эфир. Напомню, что беседуем мы с Георгием Росновским, инженером-мостостроителем, главным инженером проекта компании «Союз Транс Проект». Итак, дискуссии в социальных сетях, в интернет вокруг Керченского моста уже давно переместились с плоскости, будут строить или нет реально этот Керченский мост, к той точке, долго ли он простоит. Изучали ли вы проект, который реализует Россия в Керченском проливе? По вашему мнению, насколько долговечной будет эта конструкция?
Ну, этот проект я, конечно, не видел. Вот, знаю, что в России тоже проектное дело, как на Украине и в России, тоже, по сути дела, резко упало. Вот, и поэтому, естественно, место самое плохое, потому что самое южное, это и по геологическим показателям очень плохое, и недаром по многим источникам из России говорят, что это эти сваи простоят больше 5 лет, эти опоры. Вот. А высота 30 метров над горизонтом воды уже недопустимый минимум, нужно, чтобы не менее 55 метров, а то у меня было даже 60 метров. Вот, и сюда водители говорили, что здесь нельзя строить, потому что трасса, канал имеет рядом два угла поворота. То есть туман, шторм, это самое, что-то, вот, погодные условия не те, и это будут корабли на опоры.
Георгий Аркадьевич, давайте уточним. То есть самые сложные вызовы, которые стояли перед проектировщиками, которые составляли вот этот проект строительства моста через Керченский пролив, какие вопросы необходимо было решить прежде всего?
Ну, опять же, вот говорю, вопросы места неправильное, как это многие судоводители говорили, что здесь нельзя делать. А потом начали строить мост в Керчи от очень низкого места, не успевают подняться, чтобы над не самим высотом, местом судоходства, чтобы получил достаточную высоту под мостовой габарит. Оказалось 35 метров всего. Это недопустимо. Потому что очень с низкого места. А вот если бы делали мост северной Керчи с высоких мест, спокойненько шли бы на большой высоте и был бы очень красивый. И потом, вот у меня в моих вариантах мост до Тамани порядка 10 километров, 10,5, а тут 19 километров мостовой переход. Два раза больше.
Но ведь почему тогда выбрали именно этот вариант? Есть ли у вас предположение? Потому что если руководствоваться логикой, по которой можно идти по пути наименьшего сопротивления, но она здесь тоже, наверное, не подходит.
Это бывает, да? Чем дороже, тем лучше.
Чем дороже, тем лучше. Ясно. Спасибо вам за ваш комментарий. Напомню, что с нами на связи был Георгий Росновский, инженер-мостостроитель, главный инженер проекта компании «Союз Транс Проект». Далее давайте послушаем комментарий доктора технических наук, профессора Института водных проблем Российской Академии Наук Владимира Дебольского об использовании иностранных технологий на строительстве Керченского моста. Вот что он нам сказал.
Точка зрения.
Насчет других стран, безусловно, применяется техника. Да и, ну, понимаете, это самое оборудование делается совершенно элементарно. То есть, вот я знаю, что вот они вот это вот делают. Вот у них есть такая-то штука. Такой-то механизм или там такая-то машина, которая вот это вот делает. Ну, садится группа людей, начинает думать по этому поводу. Где-то там, то есть, они смотрят на это дело. Да просто на где-то кино сняли. Ага, мне понятно. Ну, вот и после этого начинают проектировать свое. И все. Больше ничего. Другое дело, что может каждый кричать по этому поводу, что «А, это я придумал! Это я придумал! А они теперь используют! Милый мой!» То, что ты придумал, это мог придумать любой другой человек, и, безусловно, рядом с тобой, где-то в другой стране, тоже это самое сделал. Это со всеми этими самыми изобретениями то же самое. Ну и что нам теперь сказать? Что это все это российская идея? Или... Это вот они построили этот самый небоскреб, это что? Они построили, украли у этих самых, у американцев? Да господи, это элементарно, это может построить любая страна. Для этого ничего покупать не надо, нужно только голову иметь, больше ничего. Мы ездим до сих пор на автомобилях, которые изобретены в Европе, а не в России. И что мы теперь, это самое, ну мы такие плохие, что оказывается, о, мы на автомобилях едем то, что, как делали Фордом в начале 20 века. Так что ли?
Точка зрения.
Итак, продолжаем эфир. Напомню, что обсуждаем мы сегодня строительство Керченского моста, какие риски несет в себе это строительство. Также мы говорим о вероятном нарушении санкционного режима рядом компаний из Нидерландов, которые по сообщениям голландских СМИ принимали участие, поставляли свою технику для строительства моста через Керченский пролив. Мы отправили запросы в нидерландские компании, которые по информации прокуратуры Нидерландов связаны со строительством моста, однако ответа нам пока получить не удалось. Как только мы его получим, мы обязательно опубликуем его. Следите за информацией на сайте Крым Реалии. Также напомню, что на каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему эфиру. Для этого достаточно позвонить по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут нам дозвониться по номеру 044 490 31 18. Также я напомню, что вы можете комментировать наши трансляции в Facebook и на YouTube. Мы внимательно читаем, что вы нам пишете. Итак, с нами на связи Хелен Овер де Линден, адвокат в Амстердаме, эксперт по санкциям. Итак, здравствуйте. Давайте теперь поговорим о том, что происходит вокруг этих семи компаний из Нидерландов. Насколько можно назвать точно информацию о том, что эти компании принимали участие, да, так или иначе, поставляя свою технику на строительство Керченского моста, и как реагирует на эту информацию общество в Нидерландах?
Ну, можно подтвердить на самом деле, что эти семь компаний участвовали. Ну, это у нас во всех газетах писали. Я вчера еще нашу прокуратуру позвонила, уточнила, что они подтверждают тоже, что они нарушили санкционный режим, и двух компаний даже с именами называют, а остальные пять только говорят, что участвовали, но пока не хотят называть имена. Так что это, ну, 100% уже такой факт. И как наше общество на это реагирует, ну, в принципе, всем это очень интересно, и всем это волнует, потому что в Голландии очень не любят факт, что, как говорят, Россия аннексировала Крым. Поэтому все считают, что если компания участвовала против закона в строительстве этого моста, это очень плохо, потому что Крым это должен быть Украина, а не Россия. Так у нас, знаете, смотрят.
Насколько жесткой может быть реакция правительства Нидерландов в случае, если прокуратура подтвердит информацию, опубликованную в СМИ, о том, что эти компании осуществляли поставки оборудования для строительства моста?
Ну, у нас, в принципе, очень строгие и сильные штрафы на это облагаются. То есть, весь оборот отнимается, и еще штраф, но он может набегать несколько миллионов евро дальше. Так что штрафы очень серьезные, и у нас это тоже в уголовном режиме, и дальше бывает, что человек должен сидеть в тюрьме за это.
Я уже говорил о том, что мы обращались в указанные в материалах средств массовой информации нидерландские компании, которые могли принимать участие в строительстве моста через Керченский пролив, но ответа они пока нам не дали. Есть ли вообще какая-то реакция от тех компаний, которые подозреваются в нарушении санкционного режима?
Да, потому что в сентябре уже эти два компании, двух компаний начали говорить, и они реагировали так, что они вообще не в курсе дел были, что материалы использовались бы для строительства этого моста, потому что они считали, что это, вообще предоставлено было в Россию, и точно не в эту часть, которая часть Украины. То есть они говорят, два причины дают, что это в Россию, и тем более, что если это было бы для моста, то это было с русской стороны. Они так считают, что это есть русская сторона, есть украинская сторона. А когда предоставляешь материал в русскую сторону, то это не нарушение строительства моста. Но они просто в этом ошиблись. Но закон просто. И санкционные правила не знают.
Но вот в этом случае, в этом конкретном моменте, эта история несколько похожа на историю с поставкой турбин немецкого концерна Siemens в Россию и дальнейшую поставку этих турбин уже в аннексированный Крым для строительства крымских ТЭЦ. Тогда компания Siemens тоже говорила, что продавала эти турбины не в Крым, а продавала в Россию. И даже в контракте был определенный пункт, которым была запрещена поставка немецкого оборудования на территорию Крымского полуострова. И сейчас мы видим, что эта ситуация затянулась очень надолго. Она по-прежнему решается в различных судах различного уровня и будет разрешаться еще очень долго. Какова вероятность, что в этом случае тоже не будет быстрого разрешения вопроса, а все затянется на долгие годы, будет разбираться эта ситуация в судах?
Угу. Я с вами согласна, что ситуация очень похожа на то, что происходило с Siemens. Я тоже считаю, думаю, что это будет длиться несколько лет, эти процедуры, и что это будет, ну, просто разбирательство в том, знали бы голландцы, что это не для Крыма, для строительства этого моста. Допустим, если в контракте указан адрес не связан с Крымом, допустим, я слышала, где-то на Тамань поставили. Если голландцы могут потом доказать, что вообще никакого сомнения невозможно было быть, что это предоставляется потом в Крым, то, может быть, тогда у них шанс, маленький шанс выиграть. Но голландские правила так настроены, что если знаешь, что это потом в Крым, или если там компании, ну, такая структура, как у нас говорят, йога, то надо проверять всю структуру, то есть не только, куда предоставляешь товар, но тоже, какой человек там наверху сидит. Это все законно так указано, что надо всю йогу проверять, и только тогда можно знать, кому предоставляешь, и если они совсем не могли знать, то маленький шанс выиграть. Понятно?
Да, да, я вас понял. Если мы давайте продолжим, наверное, разговор об аналогиях с тем, что происходит с турбинами Siemens. Когда мы говорим с различными экспертами о возможных санкциях для руководства компании Siemens уже за поставку турбин в Крым, они говорят о том, что руководство Германии не может, наверное, решиться, по их словам, на какое-то наказание для руководства Siemens, потому что Siemens является достаточно крупным предприятием, на нем занято очень много людей, и любые санкции, они очень болезненно скажутся и на экономике Германии, и на тех людях, которые работают на предприятиях Siemens. Можно ли здесь говорить о том, что те компании нидерландские, о которых идет речь, они являются достаточно крупными, и болезненным может быть реакция на их действия?
Нет, я думаю, что в Голландии с этими компаниями совсем другое положение, потому что это не крупные знакомые компании, то есть я слышала о них первый раз, и так со многими голландцами, они все не знают эти компании. И у нас это не повод, если все болезненно на это реагируют, и если компания сам говорит, ой, извиняемся, не знали, у нас это совсем не повод, чтобы избавиться от штрафа. Я думаю, скорее всего, избавиться можно, если найдешь какую-то лазейку в законе, как они могли бы, допустим, доказать, что совсем не могли знать, что это все уходит на Крым. Но тогда даже надо проверять, какие они очень крупные какие-то вещи предоставляли в Россию, и тогда даже наша прокуратура будет проверять, где бы в России могли бы тоже иметь нужда на таких вообще больших кранах и так далее. Поэтому трудно будет выиграть.
Но вот по трудности дальнейшего следствия мы уже, наверное, видели, да, как может Россия сотрудничать с прокуратурой Нидерландов. Мы помним то, как расследуется, и наблюдаем за тем, как расследуется катастрофа Боинг. Ожидается ли, что здесь Россия будет открытой для нидерландского правосудия, и прокуратура Нидерландов сможет установить те факты, которые намерена установить?
Ну, я думаю, что здесь не так, не очень похоже на этот Боинг случай, потому что там, ну, это тоже государство, а здесь это просто компания, куда предоставляли товар, мне так кажется. И как у нас говорят,